Благотворительный фонд «Предания» представляет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши музыкальные лекции. Наряду с Иоганном Себастьяном Бахом, пожалуй, самым великим музыкантом человеческого рода, которому был посвящен предыдущий цикл наших лекций, эпоху барокко венчает гигантская во всех отношениях фигура Георга Фридриха Генделя. Сегодня мы приступим к знакомству с ним, с его жизнью и творчеством, а для начала послушаем музыку, один из его, так сказать, хитов – первая часть музыки «Фейерверк».
Thank you.
Это был фрагмент первой части музыки фейерверка Генделя, торжественной фестивальной музыки, которая исполняется на огромных площадях, на открытом воздухе и сопровождается праздничным фейерверком. Если бы Гендель жил в наше время, он сочинял бы мюзиклы и писал бы музыку к фильмам. И это были бы самые грандиозные возвышенные мюзиклы и самые качественные, лучшие и популярные саундтреки. Музыка Генделя – квинтэссенция публичного, как сказали бы сейчас, массового искусства первой половины XVIII века, а сам он – величайший шоумен своей эпохи. Гений Генделя вобрал в себя весь современный ему музыкальный фон, все штампы, все приемы изготовления музыкального продукта. Интересно сравнить Генделя с Бахом, и мы постоянно будем возвращаться к этой параллели. Если Бах черпал свое творчество из Евангелия, литургической жизни лютеранской церкви, каких-то запредельных глубин своей души, отсекая при этом те формы музыки, которые не вмещали это содержание, например, Бах не писал опер, то Гендель чрезвычайно чутко улавливал сам процесс сиюминутной культурно-общественной жизни, запечатлевая его в привычных эпохе звуках. Но это не просто музыкальное отражение своего времени, иначе о Генделе никто бы сегодня и не вспомнил. Своим великим творческим даром Гендель переплавил публичное, обыденное и повседневное искусство в строгую, величественную и полнокровную музыку, несущую в себе и отображение вечной небесной гармонии и некое прикосновение к неизыблемым основам Божьего мироздания. Музыка Генделя глубока, радостна и здорова. Она пережила свое время и свою эстетическую среду и сделалась драгоценным достоянием всех времен и всех народов. Но обо всем по порядку. Родился Георг Фридрих Гендель 23 февраля 1685 года в саксонском городе Галле. Меньше чем через месяц и менее чем в 100 километрах от Галле в Айзенахе родится Иоганн Себастьян Бах. Каким-то загадочным образом два этих гения все время пересекались, хотя у них никогда не получилось встретиться очно. Нужно сказать об этом несколько слов. Тюрингия, родина Баха, и Саксония, родина Генделя – две, расположенные рядом немецкие земли, разбитые в то время на множество княжеств, родина и средоточие реформации. Для православного уха слово «реформация» звучит, конечно же, ужасно. Но, как и любое великое церковно-историческое явление, оно несет в себе отнюдь не только отрицательные черты. К положительным сторонам реформации нужно отнести поставление в центр религиозной христианской жизни личностных отношений человека и Бога как основу живой веры. Я подробно рассказывал вам об этом в предыдущих лекциях, когда говорил об истоках творчества Генриха Шутца и Иоганна Себастьяна Баха. Одним из драгоценнейших достояний лютеранской духовности был пиетизм. Напомню, что это такое движение внутри лютеранства, которое характеризуется приданием особой значимости личному богообщению, внутренним религиозным переживаниям, ощущением постоянного и живого общения с Богом. Истоки пиетизма, с одной стороны, средневековая немецкая мистика, явление глубокое и своеобразное. Здесь нужно назвать имена великих мистиков Генриха Сюзо, причисленного к католической церкви к лику святых, и Иоганна Таулера. С другой стороны, источником пиетизма была, собственно, лютеранская духовность, лучшим выразителем которой был Иоганн Арнт, о котором я вам также рассказывал в предыдущих лекциях. Так вот, центром пиетизма и был город Галле, и как раз время его наивысшего развития пришлось на детство и молодость Генделя. Но Галле не только город духовных традиций. На фоне средненемецких городов он выделялся своей прогрессивностью, гражданственностью, которая была обусловлена многими идущими из глубины истории торговыми привилегиями. Мне довелось бывать там. Вторая мировая война, по счастью, пощадила его, и город сохранился во всей своей средневековой красоте. Галле, к тому же, славится и своим основанным в 1694 году бранденбургским курфюрстом Фридрихом III университетом, которым многое и до наших дней напоминает как о пиетистских духовных традициях, так и о значительной свободе, изначально присущей университету. Несомненно, все это создавало свою особую атмосферу. Именно в такой атмосфере красоты города, атмосфере духовной, гражданственной и свободной, во многом такой, о какой сегодня можно только мечтать, рос и воспитывался Гендель. Род Генделя, в отличие от Баха, не был музыкальным. Это был, как сейчас говорится, средний класс. Отец Генделя, которого также звали Георг, был уже пожилым человеком, а вдовев, он вступил в 1683 году во второй брак, и вторым сыном от этого брака и был наш герой. К моменту его рождения его отцу было 63 года, возраст уже весьма почтенный. Георг-старший дослужился до достаточно высокого звания камердинера и личного врача, хирурга бранденбургского курфюрста. Галле входил тогда в Бранденбургское княжество. И был весьма обеспеченным человеком, о чем свидетельствует родной дом Генделя, который полностью сохранился, и сейчас там замечательный Генделевский музей. О матери Генделя, Доротея, известно немного. Она была разумной и любящей женщиной и прекрасно знала Библию. Вот вся информация, которую сохранила о ней история. Следующая фраза, которую я произнесу, несомненно, является абсолютнейшим штампом при рассказах о великих композиторах. Но что тут поделаешь, если так было? Итак, с самых ранних лет маленький Георг ничем так не интересовался, как музыкой. Игрушками его были барабаны, трубы, флейты и тому подобное. Музыкальная жизнь городов того времени, как я вам уже рассказывал, была весьма богата. Это и разнообразная церковная, и уличная, и церемониальная музыка. Старый Гендель был не очень доволен в виде музыкальной наклонности своего сына. Он ничего не имел против музыки как таковой, находя ее приятным способом проведения досуга, но не более того, чтобы музыка стала профессией сына, об этом и речи быть не могло. Мальчик тем временем подрастал и ничего так не хотел, как обучаться музыке. Но решение семьи было иным. Юриспруденция – вот будущая профессия Георга Фридриха. Впрочем, отец отнюдь не был домашним тираном. В свободное время он позволил мальчику заниматься музыкой с Фридрихом Вильгельмом Цахау, органистом Собора Пресвятой Богородицы, который и по сию пору возвышается на главной площади Галле. В этой церкви Генделя крестили, в ней он учился музыке, и сейчас здесь стоит орган, на котором Цахау занимался с Генделем. Цахау был прекрасным педагогом и очень талантливым композитором. У меня есть счастливая возможность показать вам сейчас одно из его произведений – «Прелюдию фугу для органа фа-мажор». Запись сделана как раз в той самой церкви Богородицы в Галле и на том самом древнем органе. Нужно сказать, что в Германии очень распространен прекрасный обычай записывать местные органы и тут же в церковной лавке продавать малые тиражи этих уникальных дисков. Вот с такого диска мы сейчас и послушаем прелюдию фугу учителя Генделя Фридриха Вильгельма Цахау. Thank you. Это была органная прелюдия фуга фа-мажор Фридриха Вильгельма Цаху, учителя Генделя. А вот и ученическое произведение самого Генделя, относящееся как раз к периоду его занятий. Органная фуга фа-мажор. Та же запись, тот же собор, правда, орган уже другой, большой, более поздний, чем генделевские времена. Это было раннее ученическое сочинение Генделя «Фуга фа-мажор для органа». Здесь еще, конечно же, мало ощущается индивидуальный стиль композитора, но по форме произведение вполне ладно скроено, показывает уже прекрасное владение музыкальным материалом. Итак, Гендель в свободное от основной учебы время занимается музыкой с Цахау и делает такие успехи, что на мальчика обращают внимание. Герцог Заксен-Вайсенфельский, услышав однажды игру Георга, пришел в такой восторг, что предложил его отцу назначить маленькому музыканту личную стипендию, чтобы тот профессионально учился музыке. Но отец и слушать об этом не захотел. В 1696 году, то есть когда Георгу было всего 11 лет, Цахау заявил, что Гендель сделал такие успехи, что ему больше нечему его учить. Узнав об этом, бранденбургский курфюрст вызвал мальчика к себе в Берлин. Отцу, скрипя сердце, пришлось вести его к своему работодателю. Курфюрст предложил отправить Георга на свои средства учиться в Италию, но старый Гендель этому изо всех сил воспротивился, и курфюрст отступил. А в скобках заметим и нравы того времени. Придворный лекарь осмеливается противоречить своему князю, и ничего. Итак, Генделя вернулись в Галле, и сын продолжил свое обучение в регулярной школе. Но недолго отец таким образом влиял на жизненный путь композитора. 11 февраля 1697 года он скончался. Нашему Генделю 13 лет. Гендель стал свободен. Однако из чувства почтения он не только успешно окончил школу, но и поступил в 1702 году в возрасте 17 лет в Гальский университет на юридический факультет. К этому времени уже сложились основные черты его характера. Уже в детстве было заметно нечто главное – непреклонная воля. Он хотел стать музыкантом и стал им, не ссорясь при этом с отцом. Гендель сформировался прежде всего очень самостоятельным и независимым человеком. Больше всего на свете он ценил свободу и был, как это сказали бы сейчас, совершенно самодостаточным. В молодости Гендель был необычайно красив. Сохранился его портрет в возрасте 20 с небольшим лет. С холста на нас смотрит очень привлекательное лицо с крупными, одновременно тонкими чертами, с большими глазами и с весьма задиристым выражением. В глазах светится решительность, уголки рта выдают чувство юмора, а весь вид молодого человека как бы говорит «не тронь меня». В музее Генделя в Галле в его родительском доме имеется замечательный экспонат. На компьютере собраны все достоверные портреты Генделя, начиная с только что описанного мною и заканчивая последним портретом, на котором старый Гендель, толстый, грузный, торжественно восседает с едва застегивающимся камзолом на животе. Лицо композитора украшено двойным подбородком и прочими атрибутами огромного толстяка, но глаза и улыбка те же, задиристые и самодостаточные. Так вот, этот компьютер содержит особую программу, которая плавно переводит один портрет в другой. Нажимая на кнопку, можно видеть, как постепенно юноша Гендель взрослеет, матереет, превращается в тучного и неприступного мэтра. Но вернемся к его юности. Главное то, что уже к этому времени сформировался творческий метод Генделя и основные особенности его музыки. Представьте себе, что вы открыли кран с сильнейшим напором воды. Струя ударяется о раковину, обильно расточая вокруг себя брызги и заливая все вокруг. Вот такова музыка Генделя. Писал Гендель необыкновенно быстро, без всякого обдумывания. Он никогда не возвращался к уже написанному материалу, чтобы обработать или улучшить его. Надо сказать, что почти так же сочиняли Моцарт и Шуберт. Напротив, Бах, Гайден и Бетховен усердно работали над музыкальным материалом. Но даже в сравнении с Моцартом и Шубертом творческий метод Генделя был чем-то особенным. Музыка изливалась из него сплошным потоком, он постоянно был обуреваем ею. Источник этого потока, этой изливающейся струи, был, конечно же, в каких-то тайных небесных обителях, где творятся радость бытия, благая сила существования, добро, гармония и красота. Радость и энергия – вот что, пожалуй, главное у Генделя. И при этом, на самом деле, уже не имели значения сами ноты, я имею в виду, собственно, композиторскую технику. Гендель представляется мне подобным, знаете ли, некому персонажу из русских сказок, а именно Василисе Премудрой. Помните, как она напихала в один рукав всяких объедков, в другой рукав залила оставшееся в кружках вино, а потом вышла в чисто поле, взмахнула одним рукавом раз, налево озеро с лебедями, другим рукавом раз, направо накрытые, ломящиеся от яст столы. Так и Гендель. Набил он в рукава все, какие были музыкальные штампы своей эпохи, всю технику и композиторские приемы, вышел в поле, взмахнул огромными руками. И тут вам и оперы, и оратории, и концерты, и сонаты, и духовная, и церемониальная музыка. Все является сразу, готовым. Конечно, от этого в музыке Генделя есть некая неотесанность, я бы сказал. Но никакая отесанность, я думаю, и не вместила бы бьющую через край энергию, которая бурлит и кипит в его музыке. Чтобы не быть голословным, давайте послушаем фрагмент из одной из его ораторий «Семеля». На такие темы, вообще говоря, музыку не пишут. Мелодия не может стоять из одной и той же повторяющейся ноты. Но Гендель это мало волнует. Он, как Василиса Премудрая, взмахивает руками и наполняет эту неотесанную тему необыкновенной силой и радостью, изливающейся с безудержной энергией. Thank you. разумеется, музыка Генделя совсем не ограничилась одной вот этой динамической стороной. Не только могучая и безудержная энергия, но и глубина, и мудрость, и высоты внутренних созерцаний были доступны Генделю, и здесь он был также совершенно естественен и гармоничен, как в своих стремительных и кипящих быстрых вещах. Давайте послушаем, как сопоставляются то и другое в его произведениях. Кончерто Гроссо опус 3 номер 1, первая и вторая часть. Динамичный аллегро сменяется скорбным и мудрым адажио, и музыкальный контраст движения и созерцания и одновременные глубинные единства с великой убедительностью отображают разнообразие и гармонию Божьего мироздания.
Thank you.
Мы слушали с вами две первые части «Кончерто Гроссо. Пустри номер один». Музыку, замечательно иллюстрирующую разнообразные стороны композиторского гения Генделя. Надо сказать, что такие вещи Гендель сочинял, если можно так выразиться, пачками. Вот уж действительно, как сильная и живительная струя изливалась из него музыка такого рода, и он не мог удовлетвориться только лишь одним произведением, чтобы выразить бурлящую внутри него гармонию и энергию мира. Не могу отказать себе в удовольствии продемонстрировать вам подобный только что прослушанному нами следующий «Кончерто Гроссо. Опус 3 номер 2». Мы услышим сейчас производящие очень цельные впечатления три его части, переходящие одна в другую, как единый могучий поток. Первая, быстрая, замечательно иллюстрирующая те динамические характеристики генделевской музыки, о которых я говорил. Вторая, созерцательная, печальная адажио. И третья часть, необыкновенно энергичная и стремительная фуга. Thank you. Это были первые три части Генделевского концерта Гросса, опус 3, номер 2. Говоря о творчестве Генделя, невозможно избежать сопоставления его с творчеством Иоганна Себастьяна Баха. Обще говоря, музыка Баха более сосредоточена, более тонко и изысканно обработана. Она сложнее, ученее, рафинированнее, элитарнее, больше насыщена внемузыкальными, религиозными и математическими средневековыми отсылками. От этого творчество Баха зачастую тяжелее воспринимается. Музыка Генделя проще, открытие, массовее, я бы сказал, что она более острая и непосредственно красивая, отчего она скорее воздействует на восприятие. Но, конечно же, это не значит, что один из них лучше и выше, а другой хуже и ниже. Все же их, так сказать, территории мало пересекались. Бах подвязался по преимуществу в области духовной и церковной музыки, в области ученого полифонического творчества. Генделя же в демократических жанрах – опера, оратория – то, к чему Бах в силу своего внутреннего устроения расположения не имел. Бах – очевидный интроверт и созерцатель, целевая аудитория которого – религиозные, весьма индивидуальные знатоки и интеллектуалы. Генделя же – экстраверт и трибун, апеллирующий к обществу, ко всему человечеству. Недаром же из его уст изошли слова, в общем-то, совсем не характерные для эпохи барокко. В расцвете своей карьеры, в разговоре с одним высокопоставленным царедворцем английского двора, Генделя сказал: «Мне было бы досадно, милорд, если бы я доставлял людям только удовольствие. Моя цель – делать их лучше». Это уже, можно сказать, мировоззрение Бетховена. Скажем, хотя Гайден в «Минуты откровений» писал, что он хотел бы своей музыкой утешать людей, но Гайден и Моцарт все же не ставили перед собой прямых нравственно-воспитательных целей. Они существовали в более ранней парадигме музыки как отображение небесной земной гармонии и восхваление Творца посредством музыкального мастерства. Конечно, и Бах придавал большое значение назидательной цели музыки. Вспомним его слова: «Музыка должна восхвалять Господа и назидать ближнего, а что вне этого, то от лукавого». Но, конечно же, не так плакатно, как Генделя. При этом не нужно думать, что музыка Генделя вся, так сказать, крупного помола, вот это плакатное и внешнее. Ему были доступны, как я уже сказал, и самые глубокие, чистые и интимные стороны музыкального искусства, только выражал он их несколько иначе, чем Бах. Послушаем в качестве иллюстрации такой вот изысканности одно из его камерных сочинений. Трио-соната для флейты, скрипки и баса, опус 2, номер 2, 3 и 4 части. Thank you. прозвучали весьма изысканно написанные две последние части трио-сонаты опус 2, номер 2 для флейты, скрипки и баса континуо. Итак, кратко коснувшись основных характеристик творчества Георга Фридриха Генделя, еще не раз мы будем обращать внимание на эти особенности композиторского дара великого музыканта, вернемся к его биографии. Мы остановились на том, что в 1702 году Гендель поступил на юридический факультет университета своего родного города Галле. Но учиться там он не стал. Уже через месяц после поступления в университет он становится органистом придворного собора в Галле. Семья уже не противилась этому. Нужно было материально поддерживать вдову мать и двух сестер. Со смертью отца доход семьи стал весьма скудным. Был заключен обычный в таком случае контракт, и Гендель стал профессиональным музыкантом. Вот отрывок из этого контракта. Органист должен преданно и усердно выполнять возложенные на него обязанности, по воскресеньям и праздничным дням, равно как и в нарочных случаях, присутствовать на богослужениях, играть на органе подобающим образом, сопровождать псалмы и гимны красивыми гармониями, вовремя приходить в собор, следить за состоянием органа и давать надлежащие советы в случае его починки, с уважением относиться к священникам и клирикам, жить в мире с церковнослужителями, вести жизнь примерного христианина». Конец цитаты. Почти слово в слово этот контракт совпадает с той бумагой, которую годом позже подписал Бах, вступая в должность органиста в Арнштадте. Очевидная параллель. Оба не получили высшего образования, оба вступили на стезю церковного музыканта того времени. Даже годовой заработок был положен им почти одинаковый. Генделю 50 талеров за год, Баху 60. Но тут параллели заканчиваются. Бах 6 раз за жизнь менял место своего служения. Но эти перемены были, если можно так выразиться, горизонтальными. Хотя Бах и стремился к улучшению своих карьерных позиций, но его стремления не выходили из, в общем-то, достаточно узких рамок церковного и придворного музыкального служения. Перемены мест и улучшением условий службы Бах как бы выгораживал пространство для своей семьи, а главное для своего творчества и своей внутренней жизни. Если все это налаживалось, то Бах совсем не желал внешних перемен. Совершенно иначе был устроен Гендель. Бурность и широта его души не позволяли ему быть у кого-то в подчинении и годами сидеть на одном месте. Жажда самореализации, стремление отвоевать достойное место под солнцем и, в конце концов, желание заработать много денег не могли быть осуществлены на должности рядового органиста в родном городе. Поэтому Гендель, честно отслужив в соборе год, а контракт сперва заключался на год и потом уже становился бессрочным, не стал продлять свое соглашение и уволился. Перед ним встал вопрос, куда ехать и как работать. Гендель выбрал город Гамбург и немедленно туда и отправился. Выбор Генделя неудивителен. Гамбург в тогдашней Германии занимал особое место. Это был вольный город, то есть республиканский островок среди более чем 300 немецких княжеств. Богатый ганзейский город, в котором сходились все торговые пути Северной Европы, выделялся во всех отношениях – и в гражданском, и в культурном. Здесь был единственный в тогдашней Германии общенародный оперный театр. Надо сказать, что опера в то время была главным музыкальным жанром и основным развлечением для публики всякого рода, как сейчас кинематограф. И чтобы стать известным и востребованным композитором, нужно было писать именно оперы. Гендель ровно такую цель перед собой и поставил. Конечно, сразу осуществить эту цель было невозможно. Сначала нужно было завоевать определенные положения в музыкальном мире Гамбурга, да и в конце концов многому научиться, понять, как устроен оперный театр, как писать эти самые оперы и так далее. Прибыв в Гамбург в 1703 году, Гендель начал с преподавания музыки. За эти уроки хорошо платили, и кроме того, это помогло Генделю завязать нужное и полезное знакомство в городе. Особенно важным было его знакомство с Иоганном Матизоном, происходящим из знатной гамбургской семьи, известным музыкантом, композитором, критиком, впоследствии глубоким мыслителем в области музыкальной эстетики. Он оказал большое влияние на Генделя, восполняя те или иные недостатки в его музыкальном образовании. Матизон был всего на 4 года старше Генделя, и они почти все время проводили вместе, в том числе и путешествовали, например, в соседний Любек, где слушали органную игру знаменитого композитора Букстехуда. И опять параллель с Бахом. Тот годом позже предпринял поездку из Арнштадта в Любек ровно с той же целью – послушать Букстехуда. Надо сказать, что однажды Гендель и Матизен страшно поругались и даже крепко подрались друг с другом, но потом помирились. Как мы помним, Бах тоже дрался у себя в Арнштадте. Если учитывать студенческие нравы в тогдашних германских университетах, то становится неудивительным такая падкость немецкой молодежи на выяснение отношений посредством драк. Впрочем, это отдельная тема. Что касается музыкального развития Генделя, то вот что писал Маттизен в своих воспоминаниях. В то время Гендель сочинял длинные-предлинные арии и бесконечные кантаты, которые, хотя и имели совершенную гармонизацию, все же не были достаточно изящными и искусно выполненными. Со временем, однако, они становились все более отшлифованными благодаря оперной школе, с которой Гендель находился в соприкосновении. Конец цитаты. Не знаю, насколько Маттизен был справедлив. Послушаем два фрагмента из «Страстей по Иоанну», которые Гендель написал для гамбургского богослужения Великой Пятницы в 1704 году. Это состоящее из буквально нескольких тактов оркестровое вступление и одна из арий, номер 21, «Мужайся, мое сердце». Само произведение очень краткое, сжатое, лапидарное, никаких длинот и бесконечности здесь не замечается, скорее наоборот. Хотя и чувствуется, как Гендель именно совершенствуется здесь в умении владеть оркестром, певцами и хором. Это были два фрагмента из «Страстей по Иоанну Генделя», написанные им в Гамбурге в самом начале 1704 года. Здесь нужно сказать справедливости ради, что многие исследователи сомневаются в принадлежности Генделю этого произведения. Но самым главным обучающим фактором для Генделя была гамбургская опера. Георг Фридрих познакомился с Райнхартом Кайзером, известным и очень неплохим композитором, директором оперы, и устроился играть в оперный оркестр на скрипке. Он как губка впитывал все музыкальные, сценические, театральные приемы и уже через полтора года по прибытии в Гамбург написал свою первую оперу «Альмира». Здесь необходимо сказать о предпочтении Генделя как оперного композитора, которые выявились уже в самой первой его опере. Я рассказывал вам в предыдущих лекциях, что оперы того времени были двух типов – серия и буффа. Оперы серия, то есть серьезные, всегда писались на строгие сюжеты – мифологические, античные, исторические. Оперы же буффа – комические, дурашливые, если можно так сказать, более простонародные, более демократические, если хотите. Гендель не являлся реформатором оперного жанра, как композиторы следующего поколения – Глюк и особенно Моцарт. Как и Бах, Гендель пользовался теми формами, которые предоставляла ему эпоха. Но избрав самую популярную и распространенную форму тогдашней массовой культуры, Гендель сознательно ограничивает себя оперой серия, то есть сюжетами серьезными и благородными. Он никогда не опускается до площадного юмора и сюжетов, не несущих в себе хоть какой-то возвышенной идеи. Итак, опера «Альмира. Королева Кастильская». Вот к ней как раз очень даже приложимы слова Маттизона. Опера длинная-предлинная, состоящая из разношерстных номеров вперемешку на немецком и итальянском языке с чрезвычайно запутанным сюжетом. Не буду излагать его, на это нужно как минимум полчаса. Канва такая. Альмира, 20-летняя принцесса, вступает в права наследства после смерти своего отца. При этом вскрывается завещание умершего короля, из которого выясняется, что Альмира, для того чтобы стать полноценной королевой, должна выйти замуж за представителя определенного рода, названного почившим монархом, в то время как, вы уже, конечно, догадались, Альмира любит другого человека. Начинается цепь всяческих интриг, образуется несколько пар – любовь, ревность, верность, измена, меркантильные желания завладевания престолом – все сплетается в клубок, распутать который тяжело, даже и смотря оперу в театре. В конце, однако, все заканчивается хорошо. Неожиданно обнаруживается, что возлюбленный Альмиры – отпрыск того самого рода, за представителя которого ей было велено выйти замуж. Он считался погибшим в кораблекрушении, но счастливо выясняется, что он не погиб, а является самым что ни на есть законным претендентом на руку Альмиры. Добродетель, любовь и верность торжествуют, коварство, алчность, неверность и властолюбие посрамлены. Конечно, форма такой оперы была весьма статичной, вообще этот стиль уже в то время начинал устаревать. Но Гендель вкладывает в нее живое драматургическое содержание, естественное, хоть и выраженное в рамках барокко, то есть аффектированное без развития, чувства. Давайте послушаем маленький фрагмент «Первый выход Альмиры». Он сделан очень сценично. Уроки, которые Гендель получил, сидя в оркестре оперы, не прошли даром. Хор поет «Виват», затем торжественная церемониальная музыка на выход принцессы, а затем появляется она сама и звучит отнюдь не радостная, а строгая, даже трагическая сарабанда, как будто предсказывающая, что предстоит пережить молодой принцессе. Thank you. Это был фрагмент из первой оперы Генделя «Альмира». Опера эта имела огромный успех. Воодушевившись этим, Гендель меньше чем за месяц написал еще более длинную и с еще более бестолковым сюжетом оперу «Нерон», которая с треском провалилась. Этот провал ознаменовал собой конец гамбургского периода Генделя. Еще полтора года он оставался в Гамбурге, но этот этап его жизни был исчерпан, он научился всему, чему мог. А так как в Гамбурге, как я уже сказал, Гендель приобрел многие полезные знакомства, то это дало ему возможность отправиться в Италию. Дважды в детстве у него это не получилось, а сейчас, благодаря дружбе с младшим сыном тосканского герцога Казима III, принцем Джаном Гастоном Медичи, такая возможность открылась. Принц некоторое время жил в Гамбурге, был в восторге от Генделя и убедил его, что сама музыкальная атмосфера Италии даст ему многое и в смысле развития своего музыкального дарования, и в смысле карьеры. Итак, официальное приглашение от правителя Флоренции было получено, и летом 1706 года Гендель отправился в прекрасную Италию. А мы последуем за ним туда в нашей следующей лекции.